Добрый день, дорогие братья и сестры. Начинаем очередной урок Закона Божьего. На прошлом уроке мы стали рассматривать вопрос о сущности греха, о том, каким образом грех и зло вошли в Богом созданную человеческую природу. И начали это с разбора понятия грехопадения прародителей. Сказали, что до грехопадения человек стремился к добру, не колебаясь в выборе между добром и злом, но при этом был способен различать добро и зло. Знает, что есть добро, после грехопадения человек опытно приобщается ко злу, то есть, что есть уклонение от воли Божией. И хотя это происходит под влиянием вражьей силы, но от человека зависело, выбрать ли ему путь, предложенный Богом, путь поста, воздержания, молитвы, который неизменно привел бы к совершенству и переходу на новый уровень духовного развития, или же стать Богом без труда с помощью так называемой магии, предложенной дьяволом. Человек избирает второй путь, ослушивается Бога, а когда не использует предложенную ему возможность покаяния из-за гордости, которая занимает центральное место среди целого комплекса греховных действий и состояний, подпадает под проклятие Божие. Проклятие, как мы отметили, не следует понимать как месть Бога, но как попущение им последствий грехопадения в качестве закона существования для падшего человечества. Это божественное определение, осуждающее грех, и называется проклятием. Иными словами, Бог, руководствуясь нравственным достоинством добра и не вступая в общение ни с чем греховным и злым, создает для согрешившего человека условия бытия, наиболее соответствующие его духовно-нравственному состоянию, условия, полагающий предел развитию зла в падшем человеческой природе. Мы сказали также, что состояние человека после грехопадения Священное Писание определяет как состояние вражды против Бога, а отношение Бога к падшему человеку – как гнев. Но объектом гнева Божия являются при этом не сами люди как личности, а греховное состояние их природы, которое не может быть предметом благоволения Божия, ибо невозможно общение между светом и тьмою. В природе человека в результате грехопадения также происходят изменения. Мы отметили, что в человеке дух, душа и тело, имея ранее отношение строгого соподчинения, в результате греха теряют изначальную иерархию. Дух, разорвав свою связь с Богом, попадает в зависимость от души. Душа порабощается телом. Тело, в свою очередь, оказывается в зависимости от внешнего мира. Порабощается вещественным миром. В отношении между составляющими человеческой природы вносится разлад. Без благодатной помощи человеческая природа становится тленной. А тление мы рассмотрели в двух значениях. Во-первых, как подверженность естества страданиям, болезням, скорбям, усталостям, физической боли и так далее. И во-вторых, как разрушение, распадение целого на составляющие элементы. При этом это касается не только тела, но и души. Сегодняшний урок, братья и сестры, мы начнем с того, что скажем. Итогом процесса распада явилась смерть, самое главное и самое страшное следствие грехопадения. Согласно пространному катехизису, от греха Адама произошла двоякая смерть. Телесная, когда тело лишается души, которая оживляла его, и духовная, когда душа лишается благодати Божией, которая оживляла ею высохшую духовную жизнью. Тело, когда умирает, теряет чувства и разрушается. А душа, когда умирает грехом, лишается духовного света, радости и блаженства. Но не разрушается и не уничтожается, а остается в состоянии мрака, скорби и страдания. Попущение смерти есть проявление попечения Божия о человеке. Ибо грех обладает свойством накапливаться. И если бы смерть не полагала предел земному существованию человека, то он, совершенствуясь во зле, в конце концов уподобился бы демонам. Попущение смерти и изгнание человека из рая, делающее недоступным для него древо жизни, необходимо для того, чтобы не увековечить человека в состоянии духовно-нравственного ничтожества. Именно неотвратимость смерти открывает для человека путь покаяния. Следствия грехопадения явственно проявляются и в деятельности высших способностей человеческой души. Человеческий разум омрачается, что, например, находит свое отражение в неспособности различения добра и зла, ослабевает и познавательные возможности разума, особенно в части, касающейся познания предметов духовного порядка. Сердце оскверняется дотоле неизвестными чувствами, ненавистью, завистью, унынием и другими. Воля увлекается противоестественными желаниями и становится удобопреклонной более к злу, нежели к добру. Каковы же были последствия грехопадения в отношении между людьми? Грех не только изранил человеческую природу, нарушив иерархическую соподчиненность ее составляющих, но также и раздробил ее на множество индивидов. По замыслу Творца человек изначально представлял собой множество лиц, существующих в единстве природы. До грехопадения Адам и Ева как бы проникали друг в друга, составляя единое целое. Жизнь одного являлась в то же время и жизнью другого. Между ними невозможно было провести четкой внешней границы. Грех рассекает это внутреннее единство человеческого естества. После падения каждая личность замыкается всем в самой себе, как бы в некой скорлупе, удерживая за собой осколок, фрагмент некогда общей природы, а других начинает воспринимать как нечто внешнее по отношению к себе. В результате грехопадения природа человека дробится на множество индивидов, каждый из которых живет лишь для себя, вероломно по отношению друг к другу, при этом оспаривая друг у друга право на жизнь. До момента грехопадения были оба наги, Адам и жена его и не стыдились, говорит нам книга «Бытия», глава 2, стих 25. Первым следствием греха явилось чувство стыда. Чувствие стыда, сопровождающим грех, выражается осознание того факта, что устремленный взгляд на другого человека принадлежит не любящему и любимому существу, которому питается полное доверие, а чужому. В этом взгляде нет любви. Чужой человек смотрит на другого лишь как на объект собственных желаний и вожделений. Таким образом, после грехопадения между людьми устанавливаются отношения отчужденности, подозрительности и вражды. Грехопадение изменило и внешний мир, и отношения между миром и человеком. В силу особого центрального положения человека в мире грехопадение оказалось не только его частным делом, но явилось поистине космической катастрофой. Святые отцы учат, что человек является личностным возглавителем твари, проводником божественных действий на всю тварь. Его духовно-нравственным состоянием определяется состояние всего мира. Только через человека материальный космос способен воспринимать и усваивать божественную благодать. В лице человека пал и лишился благодати весь тварный космос. Потеряв доступ к божественной благодати, вся тварь совокупно стенает и мучается до ныне, говорит апостол Павел в послании к римлянам. Человек был введен Богом в мир как владыка твари. В результате грехопадения человек утрачивает свою власть над миром, который выходит из повиновения своему господину и начинает мстить ему за причиненные страдания. Так земля отказывается кормить своего хозяина, произвращая тернии и волчцы. А теперь, братья и сестры, непростой вопрос о первородном грехе. Православное богословие не допускает мысли, что потомки первых людей несут персональную ответственность за грех Адама и Евы. Грех прародителей есть их личный грех, который был предметом их покаяния. Однако очевидно, что все люди наследуют последствия греха прародителей, те изменения, которые произошли после падения в природу человека. Прежде всего, смертность. Одним человеком грех вошел в мир, и грехом – смерть. Так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили, говорит апостол Павел. Пространный катехизис объясняет это тем, что все родились от Адама, зараженного грехом, и сами грешат. Как от зараженного источника естественно течет зараженный поток, так от родоначальника, зараженного грехом, и потому смертного. Естественно, происходит зараженное грехом и потому смертное потомство. Однако изменения, вызванные грехом в естестве человека, означают не просто понижение ценностного уровня человеческой жизни. Каждый человек, сколько-нибудь внимательно относящийся к своей внутренней жизни, не может не замечать, что греховность – это не просто ущербность природы, а активное, враждебное человеку начало, живущее в его членах и влекущее его к греху даже помимо его собственной воли. Православная церковь всегда учила, что все люди посредством физического рождения приобщаются к грехопадению прародителей. Это наследственное повреждение духовной телесной природы человека получило в православном богословии наименование первородного греха. В учении о первородном грехе церковь различает, во-первых, самый грех, и, во-вторых, его последствия в нас. Первородный грех и последствия его соотносятся между собой, как болезнь человеческого естества и ее конкретные проявления в организме человека. При этом различают два ряда последствий первородного греха. Во-первых, физические, которые выражаются в тленности человеческого естества и его смертности. Во-вторых, нравственные, проявляющиеся в удобопреклонности воли человеческой ко злу. Первородный грех необходимо строго отличать от грехов личных, то есть свободного противления личности божественному закону. Власти первородного греха подвержены все люди, вне зависимости от меры личного совершенства, в том числе и младенцы, личных грехов не имеющие. Однако определить, что собственно есть первородный грех в природе человека, достаточно сложно. В естестве падшего человека невозможно отыскать такой части, такого природного свойства или качества, которое можно было бы определить как первородный грех. Дело в том, что первородный грех вообще не есть нечто, ибо представляет собой реальность, отвечающую не на вопрос «что», а на вопрос «как». Иными словами, первородный грех является характеристикой не природы, а образа, способа ее существования. Первородный грех – это состояние и образ существования природы человека, родившегося вне царства благодати и находящегося вне Бога, и потому состояние, являющееся предметом гнева Божия. Хотя мы и не являемся лично ответственными за грех Адама, тем не менее, фактически, все мы несем наказание за грех прародителей. Это наказание выражается в том, что все люди, как происходящие от Адама, подлежат закону тления и смерти, и при этом не могут войти в Царствие Небесное как носители греховного, то есть противного божественным установлениям состояния природы. Тем самым по своим результатам первородный грех приравнивается к преступлению закона Божия. Подверженность каждого человека в силу его происхождения от Адама этому наказанию называется вменением первородного греха. А сейчас переходим к большой теме наших уроков – православное учение о лице Господа нашего Иисуса Христа. Господь Иисус Христос – посредник между Богом и человеками. После изгнания первых людей из рая, Бог по милосердию своему дал им надежду на спасение. Бог обещал, что семя жены сотрет главу змея. Благодаря этому обещанию людям появляется перспектива спасения. Необходимо лишь верить в грядущего Спасителя. Поскольку большая часть людей забыла обещание Божие о Спасителе, Бог неоднократно повторяет свое обещание через ветхозаветных патриархов. Пришествие в мир Господа Иисуса Христа является завершением и исполнением ветхозаветного откровения. Но кого ожидал встретить Израиль в лице обетованного Мессии? Причем не в политическом, а в религиозном плане. Обращаясь к истории многострадального Иова, который по попущению Божию подвергся поражающим наше воображение испытаниям, мы видим, что самым мучительным, самым невыносимым для Иова в его положении является не страдания сами по себе, а то, что он никак не может осмыслить действия Бога. Иов имеет правильное представление о Боге. Он знает, что Бог благ и справедлив, и поэтому ему непонятны действия Бога. Иов твердо убежден в своей праведности и не знает за собой греха, который мог бы стать причиной гнева Божия. Бог предстает перед Иовом как иноприродное существо, страшное в своей неприступности и обособленности, действия которого для человека совершенно непостижимы. Между Богом и человеком нет никакого связующего звена, поэтому Иов никак не может объясниться с Богом, и это делает его положение особенно отчаянным. «Кто сведет меня с ним? Нет между нами посредника, который положил бы руку на обоих нас», — восклицает Иов. Этот вопль Иова о отсутствии посредника есть тот мессианский фон, на котором разворачиваются события ветхозаветной истории. В собственно религиозном плане древние иудеи в лице Мессии ожидали увидеть именно посредника между Богом и человеком. того, кто сведет человека с Богом лицом к лицу, кто, по слову евангельской самарянки, возвестит нам все, то есть откроет человеку все тайны божественного домостроительства. О служении Господа Иисуса Христа, как о служении посредническом, говорит апостол Павел. «Един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос». Но если цель Мессии состоит в том, чтобы восстановить отношения между Богом и человеком, соединить их с союзом более тесным, чем тот, который имел место до грехопадения, то Спаситель, будучи единым существом, единым лицом, в то же время должен быть не только истинным Богом, что утверждается во втором члене символа веры, но и истинным человеком. О том, почему Господь Иисус Христос является истинным человеком, мы будем говорить на следующем уроке. Сегодня, братья и сестры, мы заканчиваем наш урок. Мы говорили и пытались разобраться о том, какие последствия имела катастрофа грехопадения по отношению людей друг к другу и по отношению к внешнему миру. А также подняли и постарались ответить на непростой вопрос о первородном грехе. Спасибо всех, Господи, пусть Божие благословение будет со всеми нами. Аминь.